Божьей милости Твоей полна вся земля, и мы счастливы, что и в этом дне Ты благоволишь к нам иметь дыхание жизни. Ты привел нас в этот мир для того, чтобы мы искали Тебя. И мы осознаем, Господь, что наши пути были настолько удаленными от Тебя, что все мы заблудились, потеряли верный ориентир, перестали понимать назначение в жизни, стали копировать друг друга. Это привело каждого из нас к пагубе, отчаянию, безысходности. Мы бесконечно счастливы, что Ты повстречался на путях наших. Ты захотел спасти нас, и мы очень благодарны Тебе за это. И это не было просто юридическим каким-то решением. Ты практически доказал свою любовь, когда Твой Сын на кресте искупил нас от наших грехов, где Он занял наше место. Сегодня мы Твоя собственность. Мы в этом доме, чтобы поклониться Тебе, чтобы наши сердца распахнулись для того, чтобы Твое вечное Слово наполнила жизнь нашу, чтобы мы любили Тебя всем сердцем, не частично, не тогда, когда нам удобно, а всю свою жизнь, чтобы мы радовали Тебя, Господь. И в это время, Боже, благослови каждого, кто находится в этом зале. Слово Твое вечное, сильное, да звучит сегодня к нашим сердцам, и наши сердца да будут готовы принять его, исполнять его в жизни для Твоей славы. Аминь. Пожалуйста, друзья, присаживайтесь. Давайте вместе откроем Евангелие от Матфея, 11 глава. Мы продолжаем изучать этот Божий шедевр, который Он нам оставил, который из поколения в поколение люди изучают, и где каждый человек, который встречается с этим словом, он не может пройти мимо, чтобы остаться равнодушным. Господь несомненно производит великие перемены в судьбах людей, которые прикасаются к Его Слову. Итак, мы с вами на 11 главе. Наши стихи или наш раздел с 28 по 30. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Этот текст или часть этого стиха, текста вы можете видеть в нашем зале. Пусть это будет вам каким-то напоминанием. Именно сегодня на нем мы остановимся. Сегодняшнюю проповедь я хотел бы, чтобы мы сделали в границах одного стиха, 28-го, где Иисус призывает людей прийти к Нему. Для того, чтобы понять нам всю картину происходящего, нам все равно нужно будет возвращаться к тем отрывкам, которые мы говорили или изучали в прошлый раз. Мы вернемся к этому, но вот на что мне хотелось бы обратить внимание. Люди, которые занимаются статистикой, это их работа, это их хлеб. Они высчитывают разные вещи от интересных до бесполезных, но они этим занимаются. Они не обошли стороной вообще христианства, чтобы сделать опрос, как много людей в мире принадлежат христианству. Конечно, у них нет способности точно определить сердце человека, это искренне верующий или это просто формальный человек, который делает в анкете пометку, что он христианин. Тем не менее, больше половины населения Земли исповедуют христианство. Но, к глубокому сожалению, больше половины этих исповедующих на самом деле ничего общего не имеют с Богом. Кто-то когда-то их позвал к Иисусу Христу. Кто-то когда-то дал им Евангелие, чтобы они начали читать. Кто-то когда-то убедил их, что придя к Иисусу Христу, их жизнь радикально изменится. Но ничего коренным образом не меняется. Всегда возникает вопрос, почему? Мы этот вопрос задавали в прошлый раз. Почему одни и те же люди годами ходят в собрания, посещают церкви, слушают проповеди индивидуально, читают Библию? У одних радикальным образом жизнь меняется, другие просто наглухо закрыты, ничего их не касается. И мы увидели ответ. Мы видели истины, может быть, не совсем приятный, но истинный ответ. Все зависит от Бога. Бог одним открывает истину, а другим не открывает. Понятное дело, что в наш век демократии нас это немножечко раздражает. Потому что мы привыкли, что субсидии всем одинаковы должны быть, если в них нуждается человек. Если есть какое-то равенство прав, значит, все должны ими пользоваться. И как только мы прикасаемся к вопросу спасения, посмотрите, это на карте нашей судьбы стоит вечность. Это не просто поездка куда-нибудь в санаторий. Это вечное наше бытие. И как только мы слышим, что Бог одним дает спасение, а другим не дает, мы приходим в беспокойство. Вот где-то до этой степени нам Бог нравится, Он прекрасен. Но тогда, когда нам приходится слышать, что все абсолютно от Него зависит, и Он решает, кому дать, а кому не дать спасение, нас это может даже раздражать. Мы видели в прошлый раз, что проблема не в том, что Иисус был не очень удачным проповедником. Это был лучший из лучших. Кто, кроме Иисуса, мог более ясно изложить истины Евангелия? Однако люди его высмеивали, не принимали то, что он говорит, чудеса не убеждали. И снова возникает вопрос, почему люди закрыты? Господь отвечает, в этом есть добрая воля Отца. Одним Он открывает, другим закрывает. Если бы мы были богами, и от нас зависело решение, кого спасти, у нас были бы какие-то свои стандарты, у нас были бы какие-то свои причины или условности. И я уверен, что у нас было бы свое какое-то мерило, по которому бы мы определяли, кто может быть спасенным, а кто нет. Если бы через эти стандарты мы определяли спасение человеку с точки зрения наших перспектив, я уверен, что никто в мою сторону не посмотрел бы, чтобы мне дать спасение. Может быть, кому-нибудь из вас повезло бы больше. Может быть, кто-то из вас более культурный грешник был, более образованный, воспитанный. Мне бы точно не повезло. Таких, как я, собрали бы в одну кучу и вывезли бы на свалку, на мусорку. И все. Почему я спасен? Это вечный вопрос моей жизни будет. Я не найду этого ответа. Ответ у него там. Он решил, он захотел. Сегодня мы с вами прочитали отрывок, который несколько вступает в конфликт с предыдущим. Бог говорит, что Он открывает одним, а других утаивает или закрывает. И здесь же Он, продолжая речь, начинает говорить, придите ко мне все. На первый взгляд кажется, что Иисус зовет без исключения всех людей. Приглашает их к некоему покою или получить какой-то отдых. Наша задача разобраться с этим отрывком, друзья. Нам очень сложно примирить вот эти кажущиеся противоречия, но нам нужно пройти этот этап. Эти разделы, они похожи на очень твердую пищу, которую нужно тщательно к ней подходить, чтобы вкушать и пережевывать. Это не молоко. Это не мягкий испеченный хлеб. Это твердая пища. Это то мясо, которое... С одной стороны, если мы научимся его вкушать и принимать правильно, оно будет сильно животворить нас и в обилии приносить славу нашему Богу. Конечно, мы с вами будем пользоваться другими отрывками Писания для того, чтобы пролить свет на этот отрывок. Итак, говоря о том, что большинство людей исповедуют Иисуса Христа, это несложно. Во-первых, многие люди, наши современники, могут верить в Иисуса Христа чисто интеллектуально. Например, многие люди верят в Христа как в историческую личность. И это не вызывает у них сопротивления. Если Библия для многих людей не авторитет, достаточно пойти в библиотеку или в интернете, кто пользуется, набрать какую-то там информацию. Вам выложат исчерпывающую информацию о том, что был в Израиле в таком-то году человек по имени Иисус Христос. И там будет множество ссылок и сносок на небиблейские источники. На источники Рима, на сами еврейские какие-то источники, может быть, вавилонские, сирийские. Все эти небиблейские источники будут подтверждать, что эта личность была. Даже будет описание того, чем он занимался. Поэтому принять эту информацию не так уж и сложно. Точно так же, как принять информацию о Петре Первом, о многих великих царях, которые были на нашей территории, в другой местности. Можно во Христа верить эмоционально. Многие люди сопереживают Христу. Даже читая истории о Его казни, можно прослезиться, можно испытать такие чувства, что был такой величайший добрый человек. Так много добра людям сделал. И такие нехорошие люди, злые, взяли и распяли его, казнили его. Сентиментальность у человека может воспринять вот эту вот идею, и сострадание будет каким-то ярким фактором, который будет убеждать, что я верующий человек. Можно верить в Библию, как в прекрасную книгу, наполненную мудрыми советами для повседневной жизни. Книга, в которой содержатся сотни прекрасных афоризмов, где, когда в удачный, удобный момент тебе можно ответить, парировать атаку или наоборот помочь кому-то. Вы понимаете, что все это, или во всем этом многие люди облачены, находятся. И многих из них это убеждает в том, что они верующие люди. Однако это не так. Это ложный подход. Это вера интеллектуальная или эмоциональная, она никогда не приведет человека на небеса. Многие люди будут просто-напросто удивлены тому, что они будут отвергнуты. То, что мы раньше с вами в 7 главе уже изучали, исследовали, где Христос сказал: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего». Вопрос заключается в сердечном изменении, или то, что мы называем в рождении свыше или заново, в том сердце, которое вдыхает Бог в свою жизнь и дает ему абсолютно новое состояние. В этом всегда вопрос. И мы с вами подошли к этому отрывку, где Христос говорит: «Придите ко мне все». И я уверен, что в той истории, которая происходила тогда, не выстроилась очередь. Мы читаем дальше 12 главу, мы видим, что за Христом не пошла толпа, кроме Его учеников. Хотя Он стоял и звал: «Придите ко мне все». У нас здесь встречается в этом призыве или перечисляются некоторые категории людей, кого Он зовет. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Я думаю, что нам не стоит глубоко исследовать два этих слова. Где-то смысловая нагрузка у них очень похожая, одинаковая. Они очень синонимичны. Это передают одно и то же состояние. Например, всегда вот эти слова, я исследовал эти слова в других отрывках, и даже в этом контексте мы видим, что это касается внутреннего мира человека. Христос не зовет тех людей, которые были просто до смерти заработаны на поле, которые же еле-еле ноги волокли с поля после знойного дня, и Он их зовет: «Ну, придите ко мне, я вас там успокою, сделаю массаж какой-то, или там водицей попою, или просто пообщаемся, там прогулку какую-то сделаем». Это не касалось людей интеллектуально измученных, это касалось людей, обремененных своими грехами. Это касалось людей, которые утрудились искать счастье в жизни или смысл жизни. Это те люди, которых Иисус сказал: «Вы получите покой душам вашим». Именно Он знал, в чем люди нуждаются. У нас есть уникальная возможность, или уникальное свойство, точнее, изображать себя таких, какими мы на самом деле не являемся. Перед Ним стояла толпа самодовольных людей, людей, критически настроенных против Него, изображающих абсолютно самодостаточный какой-то статус. Но Божьи глаза были способны проникать глубже, чем просто человек выглядит. Он видел их души. И Он понимал, что передо мной стоит толпа несчастных грешников, которые сами об этом даже не догадываются, насколько они несчастны. И вот Он звал этих людей. В этом, друзья, заключается условие: «Придите ко мне все». Не все без исключения, а все, кто с разбитым сердцем, труждающиеся, обремененные. Это не лозунг ЦК КПСС. Это призыв Бога к тем душам, которых изо дня в день грех, словно ржавчина, съедает их сердце, и они не могут найти лекарства. Среди этих людей появился тот, у кого была сила исцелить этих людей. Он не звал самодовольных людей. Он не звал тех, кто мимо Христа готов был проходить, даже не глянуть в его сторону. Он понимал, что есть люди, которые откликнутся. В этом была его цель, и в этом была его задача призывать этих людей. Другими словами, те люди, которые видели то, что делал Христос, и то, как Он проповедовал, и о чем Он проповедовал, он понимал, что какая-то часть из них Богом предназначена к спасению. И к ним он обращается и говорит: придите ко мне, вот именно эта категория. И вы 100% откликнетесь. Вы захотите ко мне прийти. Наша задача сегодня увидеть о том, что Иисус неоднократно делал акцент или фокусировал внимание в своей проповеди именно на подобную категорию людей. Первый отрывок я хотел бы, чтобы мы вместе с вами прочитали. Луки, 4 глава, с 18 по 19 стих. Это одна из первых проповедей Христа в синагоге. Одна из сильных проповедей и честных проповедей, обращенных к людям. Опять-таки, к разношерстной категории, которые привыкли каждую субботу приходить слушать Слово Господне. Но не все одинаково готовы были воспринять ту истину, которая должна была прозвучать исключительно для них. Итак, Христос, начиная свою проповедь, говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». Смотрите, Он начинает перечислять категорию людей, для кого эта проповедь обращена. «Благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И Он сказал: «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами». Кто внимательно изучает Библию, вы должны обратить, чем закончилась эта проповедь. Толпа пришла в движение. Они не просто выгнали его из синагоги, они схватили его, они крепко держали его за руки, повели на крайну своего города, это приблизительно вот как у нас Фиолент. Вот там их поселок находился. И они знали, что часто там вот кости лежали людей, подобных проповедников. Можно было созерцать. И он должен был дополнить эту кучу. И хотели его сбросить. Что он особенного сказал, что это вызвало у них такое раздражение? Другими словами, он говорит: вы слепы, вы несчастны, вы пленники, вы измученные. И я пришел к вам, чтобы освободить вас и сделать вас счастливыми людьми. Я Бог ваш. Я Мессия, который знает абсолютно все о вас. Но для них эта тема не подходила. Можно догадываться, как они проповедовали друг другу. Это была сплошная лесть. В Священном Писании подбирались исключительно удобные, мягкие и гладкие округленные истины, где только дома или, может быть, через несколько дней ты можешь вспомнить и понять, что же говорил этот проповедник. И вдруг появился тот, который прямо призывает этих несчастных людей, называя своим именем и вкладывая эти термины, которые нужны им. Еще один отрывок. Иоанна 8 глава, 32-33 стих. Несколько другой контекст. Но суть его и атмосфера та же самая, мы увидим. В другой категории людей Иисус обращается и говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Он снова зацепил за самое больное, он снова подковырнул эту корку их греховной сущности, где они искусно пытались припрятывать. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Что это говорило к их сердцам? вы живете в сплошном заблуждении. Вы понятия не имеете, что такое истина. Вы сами стали авторами своих собственных истин. И у каждого из вас в голове своя правда, своя истина. Но я принес вам абсолют истины, которая сможет сделать вас свободными. И он указывает от ваших грехов. Посмотрите, насколько люди даже не понимали своего состояния, когда они говорили, мы не были рабами никогда и никому. Они забыли, что они были рабами в Египте. Они забыли, что совсем недавно из Вавилона вернулись. Более того, они были настолько близоруки, что они не заметили, что в данный момент они находились под игом Рима. И они говорят, никогда не были рабами и никому. О чем ты говоришь? Самый свободный народ. Безумие. Но Христос о другом рабстве говорил. Он говорил о рабстве греха. Если вы его делаете регулярно и наслаждаетесь им, вы его рабы, и у вас нет шансов поменять какую-то колею, чтобы система ценностей ваша изменилась. Я среди вас для того, чтобы изменить вас. Такие проповеди не нравились. Хотя он приходил и призывал людей, но они отвергали его постоянно. Вот ответ, почему люди отвергают. У человека в естественном его состоянии нет ни способности, ни желания самостоятельно прийти к Богу. При всем парадоксальном сочетании призывов «Придите ко мне», Бог говорит, «Сами вы не сможете прийти». Писание говорит, что у грешника нет желания. Подумайте об этом. Давайте секундочку остановимся на этом пункте и поразмышляем. Многие люди говорят, вот мой приятель уже лет 5 или 6 находится в сильнейшем поиске Бога. И такое чувство, что вот Бог такой злой, он прячется все время от него. Он только пришел в церковь, и Бог исчез. Он слушает проповедь, ничего не понимает. А он продолжает искать его, и там заглянет, и туда, на ту гору взойдет, посмотрит, и нету его. Если он ищет что-то от Бога, то только тех благословений, которые он сам не может заполучить. И ему кто-то сказал, что Бог тебе может дать, это вне твоей компетенции. Может быть, в этой связи он ищет Бога. Но грешник никогда не будет искать дружбы с Богом, потому что Бог по определению ему враждебен. Просто враждебен. И все. Как враждебно снегу солнце, которое его просто уничтожает. Как враждебен волк зайцу. Как враждебен прокурор преступнику. Это разные понятия, разные полюсные позиции. Никогда грешник не придет к Богу. Теперь послушайте. Грешникам говорят, приди к Богу. Думают, прийти к Богу – это отказаться от любимых дел, которыми я занимаюсь. Да я живу ради этого. Я просыпаюсь этой мыслью, чтобы просто наполнить свою жизнь этими удовольствиями. Я приду, чтобы от этого отказаться. Ерунда все это. Вспомните самую первую встречу Бога с павшими грешниками. Их реакция – бежать от Бога. Ничего не изменилось. Вспомните себя. Зачем мне долго на этом останавливаться и говорить? Что вы пороги этого дома молитвы обивали? Искали Бога? В библиотеку только заходили, искали там книги Спержена, Августина, Мартина Лютера, Кальвина, Цвингли, кого угодно из реформаторов, ранних или поздних. Вы этим занимались? Вас бессонница беспокоила до такой степени, что вы просто не могли познать, вот как Бог этой суверенный, и в то же самое время человеку дает какую-то ответственность, и вы вот в этой головоломке не могли жить нормально? Зачем об этом говорить, да? При упоминании Бога, которому нужно подчиниться и следовать за Ним, у нас это вызывало свою естественную реакцию. У грешников нет желания идти за Богом. Я хочу процитировать один стих Иоанна, 5 глава, или отрывок, 39-40 стих. Христос обращается к так называемым верующим людям. верующие по наследству, по династии, которые рождались в семьях, где папа и мама с детства их научали Божьим истинам. Но они были слепы и глухи. Они были безжизненны к настоящей вере в Бога. Смотрите, что Иисус говорит. Исследуйте Писание. Он не говорит, раз вы глухи и слепы, значит, ну ладно, что ж вам делать. Ваша ответственность. Исследуйте. Исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне, Христос говорит. И вот ключевая фраза. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. В естественном состоянии грешника отсутствует всякое желание поклоняться Богу. У него нет этой способности. Это второе, что мы должны с вами рассмотреть. Если бы даже теоретически допустить, что у него появится какое-то желание, хотя это невозможно, то у него не будет способности это сделать. Вот еще один отрывок, который я хотел бы прочитать. Римлянам 8 глава 7 стих. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются. Вот эта фраза. Да и не могут. Знаете, что значит «не могут»? Это точно так же, как никто из нас не сможет жить в воде, жить под водой, жить в условиях для нас непредназначенных. У нас нет этой способности. Вы видели когда-нибудь, чтобы овца по полю гонялась за зайцем? И потом своими зубками схватила его за холку, и так жадно его растрепала, и потом еще другие овцы посбегались и праздновали победу. Вы видели когда-нибудь, чтобы волки стадом ходили за пастухом? Мирно на солнышке лежали, животики свои грели, потом к водопою мирно подошли. Такое можно в кино придумать или в мультике каком-нибудь. В естественной природе это невозможно. Почему? У них разные природы. У них разные ДНК. Волки-хищники. Его невозможно, практически невозможно приручить. Он всегда будет смотреть в лес. Это его природа. А овца никогда не станет хищником. Это ее природа. Библия об этом говорит. Леопард никогда не сможет поменять своих пятен. Он никогда не покроется такой шерстью густой, как у медведя. Это его ДНК, это его природа. И Писание говорит, так и вы, будучи грешниками, никогда не сможете угождать Богу и идти за Ним. У вас сущность такая. Сущность у каждого грешника удаляться от Него. При этом Христос говорит, придите ко мне. Странно звучит. Но мы увидим, что имел в виду Иисус, когда говорил относительно этого призыва. Я хотел бы, чтобы мы снова вернулись к иллюстрации, к первопричине. Проблема оказывается не просто в наших каких-то искаженных пониманиях истины или недостаточности, может быть, исследования ее. Все началось задолго до того, когда мы пришли в этот мир. Все началось с наших прародителей, которые продали нас в это рабство. И где уже естественно, вот по этому духовному ДНК передается нам способность бежать от Бога, а не естественно поклоняться Ему. Представьте такую иллюстрацию, картиночку, когда садовник дает мужчине и женщине задание ухаживать за садом. Он говорит, что в назначенное время я приду и посмотрю, чтобы вы подстригли кусты, там, пропололи травку, там, побелили, там, сделали что-то. В этом красивом саду, вот там, в конце его, есть громадная яма. Туда не ходите, потому что там будет вам погибель. В назначенное время хозяин этого сада приходит, сад нетронутый. Ничего не пострижено, ничего не убрано. Где-то там, вдали этого сада, из ямы раздаются голоса. Он подходит туда, там начинают кричать, вытащи нас отсюда. А более точно, зачем ты эту яму выкопал? Если бы не ты, мы бы сюда не попали. И они оказались там. И у них нет никакой возможности самостоятельно выбраться отсюда. Смотрите, виноват ли Бог Виноват ли хозяин этого сада, что эти люди попали в яму? Он их предупредил, и он им дал ясное задание, чем заниматься. Это его была суверенность. Они на его территории, они должны были ему подчиняться. В силу своего бунта они захотели делать то, что им хочется. Но тогда, когда они оказались в яме, у них стали рождаться дети. Прошли сотни и сотни тысяч лет. И они вообще потеряли всякую связь и понимание того, что есть какая-то жизнь наверху этой ямы. И кто-то им рассказывает, ты знаешь, там есть что-то прекрасное. Я от отцов, от дедов наших слышал. Они говорят, забудь о всем этом, это все сказки. Вот реальная жизнь здесь, в этой тьме, в этой сырой прохладе. Вот настоящая жизнь. Кто-то пытается карабкаться туда, обрывает себе все пальцы, стирает до костей, и у него нет возможности выбраться оттуда. А у большинства нет желания. И это замкнутый круг. И вот сверху раздается голос. Выбирайтесь оттуда, идите ко мне. Это было бы похоже на издевку, да? Обращаться к тем, кто не хочет, и более того, кто не может. Но Христос обращается к этим людям. Великолепный отрывок записал Лука, одной из бесед Христа с людьми, которые очень часто попадались на пути Господа. Они стали свидетелями, когда Иисус разговаривал с достаточно обеспеченным человеком, который претендовал на многие привилегии, чтобы быть спасенным. И это сокрушило стереотипы учеников того времени. И они задали ему вопрос. Вот это записано, 18 глава Луки, 26-27 стих. Слышавшие это сказали, кто же может спастись? Вот ответ Христа. Невозможно людям. Но Богу все возможно. Более дословно, невозможно людям, возможно Богу. Вот на этом этапе у нас должно рассеиваться какое-то туманное понимание или, может быть, как раз-таки правильно сказать, непонимание противоречий. Иисус очень четко сказал, все люди абсолютно заблудились и сбились с курса. Библия называет грешников не просто людьми в крайне тяжелом, болезненном состоянии. Многие вот так описывают грешников. Это полностью парализованный человек, который сам не может прийти к Богу. Но когда Бог подходит к нему и говорит, наклоняясь низко-низко к нему, говорит, хочешь ли быть спасен? Все, что грешник должен сделать, от немощи своей слабости просто кинуть головой. И тогда он будет спасен. Но это неправильная иллюстрация. И даже иллюстрация, которая показывает, что человек тонет в море, и несколько раз уже он исчезал с поверхности воды, потом снова там, и понятно, что он не может самостоятельно выбраться на берег. И вот здесь спасательный катер какой-то рядышком оказался, и кричит ему, хочешь быть спасен? Пуская пузырьки, он выкрикивает, да, он к нему подплывает и спасает его. И это неправильная иллюстрация. Знаете, какая верная иллюстрация с точки зрения Писания? И там есть четкие определения состояния, кем являются грешники. Духовные мертвецы. Духовные мертвецы. Хотите проверить силу смерти? Придите на кладбище и начните проповедовать мертвецам. Никто вам не будет аплодировать. Никто не скажет «Аминь». Никто не скажет «Приди еще раз сюда». Реакции никакой не будет, это смерть. Смерть не может реагировать по одной простой причине – отсутствие жизни. Если мы биологически, физически живы, и мы слышим это слово на понятном нам языке, но у нас перекрыт канал общения с Богом, где вызывают у нас и радость, и понимание, и желание, и способность идти за Ним. Вот почему странно было, когда Бог Иезекиилю сказал, иди на кладбище и проповедуй костям сухим, пустым и разбросанным, несоединенным друг с другом. Звучало как что-то глупое, какая-то издевка. Но Бог показал Иезекиилю, у него власть и у него сила. И когда он увидел, что эти кости начали соединяться друг с другом, когда эти кости стали обтягиваться плотью, и когда Дух Божий сошел на этих усопших, и они ожили, это была целая армия, Иезекииль не мог сказать: «Да, ну и что? Ладно, что еще сделать?» Его сердце просто было сокрушено перед могуществом и величием Бога. Вы думаете, что Христос воскресил Лазаря, это просто так, чтобы продемонстрировать еще раз свой какой-то трюк? Ничего подобного. Он показал, что «Я есть воскресение и жизнь». Это была величайшая демонстрация силы Господней над смертью. Когда он подошел к гробу, где лежал человек уже несколько дней, его тело стало разлагаться, и он силой своей воззвал к жизни в этом трупе и сказал: «Лазарь, иди наружу, иди сюда». Родные не верили, что это может произойти. Ученики были просто в панике, они наверняка сделали несколько шагов назад, чтобы, кто его знает, что сейчас произойдет. Рядом был Бог, имеющий власть воскрешать мертвых. И Лазарь вышел оттуда. И вы знаете, это впечатлило людей многих? Ничего подобного. Большинство из них сказали: надо убить и Лазаря, и Христа. Потому что это два свидетеля, которые просто разрушают всю нашу систему религиозную. Они мешают нам жить нормально. Это такие факты, которые просто-напросто от них не избавиться, пока мы их физически не устраним. Это смирило их пред Богом? Ничего подобного. Почему? Потому что они были духовными покойниками, наглухо запечатанными в их сердцах и в отдаленности от Бога. Об этом проповедовал Христос. Людям невозможно спастись. У них нет ни желания, ни способности. Богу все возможно. Смотрим дальше. Достаточно кратко мы недавно обращались к этому отрывку. Иоанна 3, глава 3 стих, где Иисус говорит лучшему из грешников: «Никодим, ты должен пережить рождение свыше». Вот эта фраза. Сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше», смотрите на условность, «если», снова это «если», как многие хотели бы избавиться от него, но это Божье условие, «если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Что почувствовал Никодим? Господь, ты шутишь. Иисус, ты что-то не то говоришь. Что значит? К чему тогда вся моя религиозная жизнь? К чему моя вся нравственность, которую я оттачивал каждое утро с самого раннего детства? К чему все это? И ты сейчас просто выбиваешь из-под моих ног всякое основание. И ты говоришь, что я не войду в Царствие Божие. Он почувствовал, что от него не зависит спасение. Он сказал, что Бог словно ветер, которого нельзя контролировать, которым нельзя управлять. Он приходит тогда, когда он хочет. Исходит или касается того человека, которого он хочет. Это было достаточно неудобно, но понятным, высказанным языком Христом. Не может увидеть Царствие Божьего. И вот самый потрясающий стих, который должен качнуть наш маятник размышления в обратную сторону. Бог решает, кому быть спасенным. И Он зовет спасенных к себе. Есть еще одно условие. Иоанна 6, глава 44 стих. «Никто не может прийти ко мне», Иисус говорит. И Он говорит: «Придите ко мне». А между строк звучит: «Но никто из вас не придет. Я вас зову, но вы не придете». И снова это «если». «Если не привлечет Отец мой, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Друзья, вот это тайна. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, все, кто влеком отцом, все, кого Бог захотел привести, я успокою вас. Вы найдете покой душам вашим. Вот красота Евангелия. Вот великолепие Божьей суверенности, вот могущество Его независимости от нас. Бог – самое свободное существо. Я хочу здесь сделать снова паузу и сказать, друзья, мы живем в отношениях с Богом, посредством которого Он пользуется двумя путями, я напомню. С одними людьми Он поступает исключительно по справедливости. С другими Он поступает исключительно по милости. Хотя с большинством народа, который топчет эту землю и враждует до сих пор против Бога, Бог поступает по милости. Если бы Он включил систему отношений по справедливости, за всякий сделанный грех, за греховную мысль, желание, чувство, за маленькое греховное, что могло бы нас с каждой секундой увеличивается в своей температуре. И потом мы смотрим фокус на землю, на людей, где Бог просто небольшую группу людей хотел спасти. Конечно же, это будет в масштабе вечности небольшая группа, но в нашем восприятии это будут миллиарды людей, спасенные Богом, которых Он захотел спасти. Мы одно должны знать. Ни в ком из нас нет причины, по которой Бог мог бы нас спасти или захотел бы нас спасти. И Писание об этом говорит, нет праведного ни одного. Все согрешили и все лишены славы Божьей. Никто не искал Бога, никто не делал добро, никто не сделал того, чтобы вызвать у Бога желание и благосклонность спасти нас. Ни один мертвец не может быть лучше другого мертвеца. Все бездыханные. Но Бог никогда не поступает беспричинно. Причина была, и причина есть в Нем. Он знает, почему Он некоторых захотел спасти. Теперь вы понимаете, что значит избрание? Это не то же самое, что мы можем думать. Это избранный человек, у него есть доступ во дворец царя, во дворец президента. Это избранная группа людей, которые могут раз в месяц где-то там с чиновниками чай попить. Это избранный. И у этих людей распирает от гордости, потому что они значимые. Избрание в данном случае, в данном контексте подразумевает то, что есть группа людей, которым очень и очень повезло. Если сегодня мы задаем вопросы, Боже, почему Ты других не спасаешь? Задавайте другой вопрос. Господи, почему Ты спас меня? И ваше сердце успокоится. Вы будете испытывать величайшую радость, что Бог не прошел мимо вас. Что вам Он открыл истину, Евангелие. Что вам открыл понимание ее. Что вам явил славу свою в этом деле, что вы стали любить Его всем своим сердцем, всей своей жизнью. А многие ученые, великие мужи, знатные в своем невежестве, в своей греховной слепоте и темноте, все дальше и дальше удаляются от Христа, от Бога, в своем безумии интеллектуальном, мудром в своих глазах. И чем дальше они идут, тем страшнее их участь. Так Христос открыл причину. Никто не может прийти ко Мне, если Отец не привлечет. Знаете, как происходит привлечение? Бог использует, Священное Писание нам говорит, Бог использует благодать Святого Духа, который работает над сердцами человеческими. Это для нас тайна. Кто из вас пришел к Богу весь в синяках? Кто из вас испытал насилие со стороны Бога, чтобы вы стали верующим человеком? Вот это парадоксально. Мы не могли и не хотели, в то же самое время по своей воле пришли к Богу. Как это может быть? Ключ к нашим сердцам есть у Бога. Он знал, что мы не способны этого сделать, у нас не было желания, но Он повернул в нашей жизни абсолютно все так, чтобы мы захотели прийти к Нему, чтобы мы продолжали любить Его. И причина, по которой мы до сих пор, кто-то 5, кто-то 10, кто-то 20 лет во Христе, кто-то больше, не в нас, а в Нем, который живет в нас и сохраняет нас, который посвятил Себя нам, чтобы привести нас домой. Это радость, это счастье. Называйте все другие слова, и вы точно назовете это состояние, потому что это Бог делает. Так вот, Дух Святой, Он просто касается жизни человека. И первое, что он делает, он начинает обнажать его сущность, обнажать сущность грешника. Вы когда-нибудь разговаривали с алкоголиком, которому не нужно убеждать, что он алкоголик, но он сопротивляется и говорит, что я не алкоголик. В том дворе, где я рос, был один дядечка. Сколько я его помню, столько он пил. Но если бы вы видели, как он старался идти во дворе, вот там, где вот бабушки, там, знаете, вот на скамеечках сидят, там семечки щелкают, рассказывают там всякие такие новости. Вот как он заходил во двор и старался сделать так, чтобы никто не заметил, что он пьяный. Шаг вперед, два назад. И вот так вот он голову прямо пытается держать. Координации никакой нету. И он уверен, что никто не заметит, что он пройдет, вот как-то нарушив баланс какой-то этики. Все четко знали, что это алкоголик. Но он никогда не смирялся с этим состоянием. Он никогда не соглашался с ним. Ни один наркоман не согласится с тем, что он уже потерянный. Каждый думает, да, завтра брошу, это ерунда. Столько раз бросал. Я по себе помню. У меня есть силы. Так это для развлечения, баловство все это. Любой курильщик так думает. И в любую сферу возьмите, от вредных привычек до злостных, пагубных состояний, зависти, ненависти, сплетни, клеветы, вот всего того, что разрушает человека. И мы не признаем, что это так. Вот Дух Божий, у него есть способность оголить наш нерв, снять эту эмаль, чтобы мы почувствовали, чтобы оно по-настоящему отрезвляло нас, чтобы мы реагировали на внешнюю какую-то среду, что вот она показывает нам истину. Если мы друг другу начинаем говорить подобные вещи, замечания, классическая реакция, сам такой, или на себя посмотри, или вот придирчиво ко мне относишься. Но когда это делает Бог, и мы понимаем, что Он преследует меня, и где бы я ни был, и попадая в какую-то обстановку, люди начинают на эту тему говорить, и я знаю, что они обо мне ничего не знают. И когда это звучит, или там какая-то вывеска, или фильм какой-то, уж точно там про меня никто ничего не знает, какие-то фразы, и вот Бог берет разные обстоятельства, собирает и направляет против меня. И я чувствую, что меня кто-то преследует. А потом я осознаю, кто и зачем. И дальше больше. Вот тогда наступает состояние, когда я чувствую, что я обремененный, что я несчастный, что я утрудившийся искать смысл жизни. Почему люди пока заканчивают жизнь самоубийством? Потому что они не видят больше в ней смысла. Они устали бороться, прежде всего, с самими собой. Они видят, что этот мир безнадежно потерян, никто не может им помочь. И они уходят отсюда. Это не героизм. Это высшая точка отчаяния. И сколько бы людей сегодня готовы были покончить с собой, потому что вот часто наталкиваются на закрытую какую-то дверь. Но у них нет лекаря, нет врача. Поэтому Христос сказал, нездоровый имеет нужду во враче, но больной. Скажите, вы часто записываетесь к врачу просто так на профилактику, посетить, пообщаться, отстоять очереди? Но вы по своей воле идете туда и стоите в очередях. И терпите все какие-то унижения и трудности по своей воле, потому что болезнь обнажила ваше состояние, и вы вынуждены туда идти. И вы хотите, чтобы попасть в руки величайшего специалиста, который мог бы вам помочь. Где-то приблизительно происходит с нашими душами. Бог обнажает нас, кто мы есть. Мы приходим в панику. Мы видим, насколько безнадежны мы потеряны. Я начинаю искать Спасителя. Это работа Духа Святого. Вот так Бог привлекает людей. Не пряниками, не Царствием Небесным. Все начинается очень просто. Показать нам, кто мы есть на самом деле. И потом показать, кто есть Бог на самом деле. В этом Его сила привлечения нас к себе. В этом Его могущество, где Он просто взял и привел человека для того, чтобы исцелить его. Это словно летнему солнцу, которое влияет на человека и побуждает его добровольно снимать зимнюю одежду. Оно и заставляет. Можете ходить. У вас есть свободный выбор. Вы будете очень странно выглядеть и как минимум некомфортно себя чувствовать. в 40-градусную жару ходить в том, чем вы сейчас, допустим, даже одеты, в февральской одежде. Понимаете, о чем идет речь? Никто не может прийти к Отцу, ко мне, если не привлечет его Отец. И Бог это делает, влияя на нас, приводя нас к Иисусу Христу. Поэтому, обращаясь к толпе, великой толпе, Иисус сказал: «Придите ко мне все». Ну, это условие. Все труждающиеся и обремененные. Сейчас мы на второй части этого стиха, и я успокою вас. Когда Бог начал привлекать людей, когда люди стали чувствовать свою нужду в Нем, Христос является величайшим гарантом, что приходящего ко мне не изгоню вон. Всякого приходящего ко мне не изгоню вон. Всякий, кого Отец начал привлекать к Спасителю для исцеления души, вы были бы первым, если бы Иисус сказал: «А тебя я не приму. Ты мне не нравишься». Всякого, кто придет к Иисусу Христу под воздействием и привлечением Господа Бога, Отца нашего, Иисус говорит: «Я дам ему покой». Несколько вещей происходит с человеком, когда они приходят к Иисусу. Самое первое. Кончилась война с Богом. Это полный мир в сердце. Вы знаете, что больше за вами снайпер не наблюдает. Вы знаете, что над вами гильотина больше не висит. И вы не просто знаете, вы это сердцем испытываете радость. Отсутствие конфликта. Ваша совесть, ваше сердце теперь спокойно. Павел, когда на эту тему писал, он говорит: это выше нашего понимания, мир Божий, который наполняет сердце и жизнь. Оно выше логики, оно выше способности передать это. Это должен каждый, кто приходит ко Христу, испытать, прочувствовать и вечно наслаждаться этим. Перечитайте послания, многие вы увидите, что мир с Богом – это самая или одна из ключевых тем в Библии. Потому что люди во вражде с Ним, во Христе, они получают этот покой. Они знают, что Бог теперь не враг их, не судья, но Отец, но брат, но заступник, искупитель. И они по-настоящему получают покой. Несколько слов из моих личных наблюдений. Когда Бог обратил мое сердце к Нему, я в жизни испытал то, чего ни один наркотик не даст. Ни один прыжок с парашютом, никакой эффект какого-то адреналина, чего люди ищут в жизни своей. Я испытал мир в сердце, которого никогда не имел. И даже не мог представить, что это за состояние. Я боялся, что оно исчезнет, это чувство. Я думал, что это эмоциональный всплеск какой-то. Я полагал, что это временное такое переживание, эмоциональная какая-то кульминация, которая естественным образом должна, как волна, откатиться назад. Проходили недели, месяцы, прошел первый год. Ничего не исчезло. Ничего не исчезло. В этом году я буду праздновать первый свой или еще один юбилей, 20-летие моего обращения к Богу. Я больше радуюсь этим событиям, чем дням рождения физическим, земным, хотя одно без другого невозможно было бы. Но это те 20 лет, где мое сердце успокоено в Нем. И это чувство никуда не исчезло, оно усиливается. Даже тогда, когда я реально отступаю от Него, даже тогда, когда я сопротивляюсь где-то в Нем, Ему, Он меня снова возвращает к себе, я снова нахожу покой. Он дает мне заново переживать вот эту обремененность от грехов, заново переживать утружденность от самого себя. И у Его груди, у Его сердца я снова нахожу покой. Поэтому Христос зовет: «Придите ко мне все, и я успокою вас». Мы получим свободу от вины за грех. Нам не приходят больше счета, которые нам бесконечно напоминают: «Ты Божий должник». И ты должен будешь когда-то с ним рассчитаться. И ни один человек не ускользнет от этого правосудия. Я знаю, мой почтовый ящик пуст. Я заглядываю туда, мне только радостное послание. Сын мой, я люблю тебя. За тебя я дал жизнь свою. Ты больше не должник мой. Наслаждайся жизнью. Разве это не счастье? Если вы это пережили, вы знаете, о чем я говорю, о чем Библия говорит. Придите ко мне, и я успокою вас. Мы получаем покой и свободу от власти греха. Грех больше не тянет нас, как рабов, и говорит, делай это, ты мой, я заставлю тебя. Если мы попадаем и снова возвращаемся к Отцу, мы просим, чтобы Он взял эту щетку свою и просто почистил нас, детей своих. Мы больше не те свиньи, которые по ДНК своему просто наслаждались грязью. Мы Божьи овцы, которым не свойственно валяться в грязи. И если мы оказываемся там, мы моментально идем к своему пастуху, где у него есть настоящее средство для того, чтобы очищать нас. Это кровь его. И мы теперь не рабы греха. И это то, что дает Христос. И тот, кто пережил это, я уверен, ваши сердца сейчас просто ликуют. Вы говорите, да, аминь, это так. Тот, кто не пережил это, думает, это бред, ерунда, тьфу на тебя. Скорее бы ты закончил. Скоро закончу. И в заключение. Друзья, сегодня звучит призыв Христа. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Мы можем запутаться в разных богословских нюансах. Кто-то может сказать, ну, если мое сердце бесконечно молчит уже столько лет, наверное, я не избранный, ничего делать не буду. Сложу руки себе и буду ждать, когда надо мной совершится суд. Вы не можете так делать, потому что вы до конца не знаете. Вы об этом узнаете, когда ваши глазки закроются, и вы испустите дух. Тогда вы узнаете, были вы спасены или нет, если при жизни вы еще не знаете. Не должны опускаться руки у благовестников, которые чувствуют, что надо перестать проповедовать этим людям или близкому человеку, или кому-либо то ни было, потому что он никак не реагирует. Не в нашей прерогативе знать, кто спасен, а кто нет. Всегда вспоминайте разбойника на кресте, который в считанные минуты до своей смерти обрел вечную жизнь. И уж те, над кем он совершал преступление, и те, кто совершали над ним казнь, больше чем уверены были в том, что он окажется в аду, как только закроет свои глаза и сомкнет свои уста. Но ему повезло, если выражаться нашим языком. С ним рядом оказался тот, кто звал несчастных, обездоленных, сокрушенным сердцем, разбитым духом, прибитыми гвоздями ко кресту, который не мог прийти физически к нему. Но его сердце соединилось с сердцем с его Творцом, с его Искупителем. И он услышал, сегодня будешь со мной в раю. Друзья, это счастье. Жить на земле один раз и повстречаться с Богом навсегда. Это то, ради чего Бог сотворил нас и привел нас в этот мир. Как глубоко будут жалеть и рыдать люди в аду, которые параллельно с Богом, с Его Словом, с Его благодатью прошли мимо. Множество раз слыша о том, что есть какой-то Христос, который когда-то что-то умер, но как Он был далек от них и не касался их. И как пустым они увидят всю свою жизнь, которую нечего будет вспомнить. Как мрачным покажется все то, чем они наслаждались, упустив самое главное, то слышанное слово «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Если вы нашли покой в Боге, наслаждайтесь этим покоем. Приглашайте других людей прийти ко Христу, чтобы они получили этот покой. Не думайте, что он только для нас предназначен. Многие рядом с нами живущие должны услышать об этом покое. Будьте инструментом в руках Божьих. Будьте счастливы, будьте благодарны Ему, будьте верными Ему за то, что Он сделал для нас, что Он открыл эту истину нам, не искавшим Его, не любившим Его, но который сделал из врагов в своих друзей, в своих детей. Ему одному слава.